Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым о важности качества евхаристического собрания и о других внутрицерковных проблемах. Батюшка, ну вот вы уже упомянули о евхаристическом собрании, о его важности. Вот у некоторых людей даже возникает такая мысль, что уже там приводится множество всяких пророчеств о том, что будут времена, когда надо убегать от крупных городов. Ну, мы знаем массу таких было предсказаний, мы о них говорили в свое время вообще там, ну, на кухнях так, среди верующих людей, там уже лет 25, наверное, об этих последних временах, мы уже чувствуем некое какое-то такое приближение серьезных перемен в жизни, уже таких действительно апокалиптических, без преувеличения. И все-таки вот эта попытка, опять же, как вы говорите, человеческим способом любой ценой спасти жизнь, она может приводить к принятию ошибочных решений. Вот кто-то там пытается куда-то убежать, а пока еще как бы, ну, и бежать-то особо некуда, как говорится, эти обстоятельства догонят в любом месте. Вот объясните, пожалуйста, или поделитесь своими размышлениями о ценности евхаристического собрания. Что это такое вообще? Почему важно понимать, где ты будешь находиться и как ты будешь строить свою жизнь, опять же, вокруг Христа? А самое главное, как ты сможешь прибегать к таинствам церковным и к причастию, самое главное, когда убежишь. Очевидно, это должно быть основополагающим.
Ну, эти страшилки, связанные с идеями бегства куда-то в пустыню, они всегда имели место быть, вообще-то говоря, и 30 лет назад, и сейчас. Я даже знаю по некоторым прихожанам, у меня тоже одна прихожанка тут тоже все пытает или советуется, вот ей куда-то там не уехать ли ей, не сбежать ли ей из Москвы окончательно в Костромскую губернию. Я говорю, ну, хорошо, ну, а вы там знаете, где что действительно, как будете жить, на что будете жить? Ну, это у нее какие-то приблизительные представления, прикидки. Хотя, ну, так более-менее возможность есть уехать. Тогда я у нее спросил, а вы вообще вот представляете, так со священником, может, шапочно как-то знакомы, знаете, какой священник, а вообще вот с кем вы в храме, куда будете ходить там, допустим, в этой, ну, в кавычках, образно говоря, пустыне, где-то в сельской местности, куда еще QR-коды пока не достигли, не пришли вполне. С кем вы будете молиться вместе, с кем вы будете причащаться от одной чаши? Нет. А вот на самом деле это очень важный фактор именно качества литургического собрания. И не просто качество, это, знаете, как качество, это тоже термин из
потребительского
да, общества, да, общества развитого потребления. Ну, применяем, допустим, его, я что имею в виду? А насколько вы с этими людьми сможете стать близкими духовно? Будет ли с ними духовное родство? Потому что литургическое собрание такое, знаете, тоже если использовать какой-нибудь термин там умный, ну, например, актуальный, скажем так, для вас, это на самом деле качество семьи духовной. Я помню, когда я впервые начал переступать порог храма 30 лет назад там, вот, и причащаться, для меня одним из самых острых переживаний у отца Дмитрия Смирнова это было в основном, это было именно открывшееся вдруг ощущение духовной семьи, которая имеет место быть в литургии, которая вообще выше всего, важнее всякого кровного родства, и которая пойди найди так просто, которую обрети, в опыт чего погрузись. Я боюсь, что очень многие люди, которые так иногда ходят куда-то, заходят в храм, может, даже изредка причащаются и не имеют какой-то жажды литургической жизни, они просто не смогли к этому подойти. Они этого не коснулись. Им это не открылось. Может, они в этом и не виноваты, может, это не их вина, это их беда просто. Ну, так вот, не проявили какого-то усилия, чтобы Господь им это открыл. А Господь-то рад был бы открыть. Но если человек знает, что такое настоящая литургическая жизнь и церковь как духовная семья, то он, вообще-то говоря, тогда знает самое главное. И тогда, понимаете, вопрос, куда бежать, в какую пустыню, он, может быть, просто немножко не в этой плоскости задан или, или ставится не в этой плоскости. Куда бежать, где будет такая тоже духовная семья, где ты будешь жить именно литургически духовной семьей, а не будешь каким-то одиночкой, так сказать, которого ветер перемен каких-то или ураган прибил, унес вместе с вагончиком, так сказать, да, в страну Оз, где далеко не все так просто на самом деле тоже. Или другой могу пример привести. Одна тоже женщина все жалуется, что она ездит куда-то там в Рязанскую губернию к одному священнику помогать. Хороший там священник, иеромонах, подвижник. И она ему много помогала и помогает с благоустройством, финансово, видимо, еще как-то там. Но вот местные прихожанки там, какие-то тетушки, старушки из этой сельской местности, ее почему-то не взлюбили. Вот и поедом едят, грызут, проклинают там всячески, не любят почему-то. Это для нее такая мука, оказывается, тоже, потому что она прикипела там к этому священнику, и для нее важно оказывать эту помощь. Но вопрос возникает, как причащаться вместе. Она же с ними, они ее проклинают, а она вынуждена вместе с ними к чаше подходить.
А как они, проклиная, могут подходить к чаше?
Ну, вот такое качество литургического собрания. Такой народ местами бывает. Что тут удивительного? Вот всякое бывает. Но дело-то даже, что с ними сделаешь? Ну, не отлучить же их там скопом от церкви из-за этого. Такая у них какая-то ревность. Она чужачка для них. Она приезжает, они боятся, что она будет все на свой лад там что-нибудь переиначивать. У них такая христианская, в кавычки, ревность о храме, так сказать. Но я ей вынужден был посоветовать что-то типа, что, ну, знаете, вы... И она говорит, ну что, мне совсем бросить, что ли, это все не ездить туда? Я говорю, ну, может быть, вам как-то так выстроить это все, что вы приезжать непосредственно там, ну, со священником посоветоваться, поговорить адресно, конкретно храму помочь, а в литургическом собрании в этом не участвовать. Не подходить вместе с этими бабушками, тетушками, которые проклятие источают к чаше, потому что я боюсь, что это вот качество литургического собрания, опять же, если это понятие использовать, там внушает опасения для устроения вашей личной жизни. Причащайтесь здесь тогда, где вас тут никто не проклинает, не ревнует.
Батюшка, вот. А не может быть, вот если предположить, что Господь ставит человека в определенные условия, не причина ли в самой этой женщине, может, сама того не ведая, может быть, и провоцирует на что-то, и тогда это, ну, не является показателем качества?
Вы знаете, это вопрос непростой. Как это понять до конца? Вот, допустим, я даже могу про себя сказать. Я человек с такой, ну, достаточно специфической внешностью, так сказать, по сути. Я небольшого роста, с восточной такой несколько наружностью, да, там такой... Как сказала одна женщина на телевидении, звонила, которая в прямом, по-моему, эфире, где этот маленький на татарина похожий священник, да?
Ну, совсем вы не на татарина,
ну, не важно.
Она ошиблась, конечно.
Ну, неважно. Понимаете, я не статный такой богатырь, типично какой-то русской внешности, так сказать. Такой вот прямо безоговорочно располагающий к себе. Там со стороны, если на меня люди смотрят, они могут по-разному очень меня воспринимать. Я понимаю это, но я как бы это не могу регулировать. Я не могу себе отдавать отчет в этом. Я не могу так какую-то строить выражение там, лица, взгляд, улыбку или чего, чтобы вот прям стопроцентно любого человека как бы к себе располагать.
Вот. Да и задача так, ну, не так стоит, и это не вот, с рекламного плаката,
ну,
же.
Понятно, так вот, вы понимаете, вот я к чему этот пример привожу. Я просто знаю, что иногда я могу производить какое-то ложное впечатление, может, на кого-то. И, увы, к сожалению, может, не всегда и лучшее в этом смысле. Вот. Но это, как говорится, не специально и не со зла. Каждый из нас, конечно, горд, но не по великой такой уж гордости совсем. Вот. Так и вы говорите, вот женщина, может, она виновата? Ну, да, может быть, но иногда человек просто даже внешне может себя слишком активно вести и не со зла. Не по великой тоже гордости какой-то там, а это может на каких-нибудь там этих бабушек такое впечатление производить, что вот она тут приезжает, тут все хочет под себя подмять, там, ну, вот она такая-сякая, и вот они ее не любят. Вот. Но понимаете, здесь ведь как быть-то? Или надо это как-то переломить, а как, если эти, допустим, бабушки, тетушки в этом так укоренены? Трудно посоветовать. Или как-то вообще тогда избегать с ними контакта. И, ну, понимаете, просто это, что называется, шизофреническая ситуация, когда литургическое собрание не имеет некого единства любви, полноты исповедания, так сказать, любви к Богу и друг другу, а пышет каким-то злом на одного или, может, не одного даже из членов, и они совместно подходят причащаться. Разве это нормально? Я боюсь, что это может стать причиной каких-то травм просто-напросто духовных, а может даже не только духовных, но и психофизических. Лучше этого избегать.
Батюшка, а хорошо, а если она в другом месте подходит к чаше, а внутренне с этими бабушками она не примирилась? Ведь весь принцип в том же заключается, что человек должен примириться. А если она с таким же отношением к этим людям пойдет сама вот к другой чаше в другом месте? Мы же должны стремиться к тому, почему часто спрашивают, всех ли простил?
Во-первых, более непримиримые – это вот те вот на приходе тетушки к ней. Она скорее готова их всех простить, но она никак или прощает их, но она, допустим, эта вот прихожанка, это, так сказать, благотворительница, она не находит никакого отклика на свои попытки там примириться. Вот, к ней по-прежнему отношения враждебные. Во-вторых, да, мы причащаемся от одной чаши, все, вообще-то говоря, но каждое литургическое собрание – все-таки это есть отдельное литургическое собрание. И что происходит внутри этого литургического собрания у конкретной чаши, это тоже имеет большое значение. Поэтому я бы в таких случаях рекомендовал, если никак не получается полностью внешне во всех отношениях взаимно, образно примириться, лучше стать участником другого литургического собрания, где такого нет антагонизма, так сказать, такой неприязни. Вот взаимно или к тебе конкретно, чтобы не выступать таким фактором соблазнительным или смущающим. И в-третьих, здесь еще эта формулировка совершенно правильная, что надо примириться, прежде чем приступать к чаше. Это евангельский императив, но ситуации очень разные все бывают. Иногда человек искренне хочет примириться и готов к примирению, но ситуация не позволяет. Или ситуация, пока другой человек не готов сказать: я готов простить и прощаю тебя, там вот еще, может, ситуация недозрела. Или человек хотел бы простить, но нужна помощь Божия. Господи, помоги мне. Господи, верую, помоги моему неверию. Господи, помоги простить, помоги моему непрощению. Ну вот в таком случае можно к чаше приступать или нельзя?
Необходимо, иначе ты не поборешь это.
А
все.
Формально можно сказать: а, ты, значит, все, договор о примирении не подписан, не подходи, да? Нет, тут реальная жизнь, она гораздо бывает сложнее.
Батюшка, а что тогда, вот если брать вот эту некую определенную схему, что тогда происходит в монастырях, где идет постоянная брань, это передавает, это только мы видим красивые цветы, благолепие, слава Богу, но это ведь передовая борьбы, и там всегда есть нестроение. И там не уйдешь никуда, не уедешь в другое сообщество. То есть там, очевидно, ну, в монашестве вообще свои законы. Закон духовной жизни – это общее, но свои все равно особенности есть. Тогда как вот, или это должны решать уже духовники на месте в самих монастырях, но там ведь не уйдешь в другое сообщество евхаристическое?
Ну, безусловно, безусловно. Очень многое зависит от духовников, какие есть в монастырях или рядом с монастырями, и, естественно, от управления монастырем, от вышестоящего начальства, которое должно обеспечить возможность для насельников, там, насельниц монастырских духовного руководства, исповеди, покаяния и духовного совета нормального. Потому что, конечно, отношения, страсти, обиды, ревность, они внутри монастырских стен всегда были одними из основных инструментов, с помощью которых дьявол, ну, сами страсти воюют против человека, против подвижников, которые встали на этот подвижнический путь. В этом смысле монашеская жизнь и внутримонастырская никогда не была простой.
Знаете, какие мысли приходят? Я слушаю это и очень как-то даже тяжело, в том смысле, что понимаешь, как устроена наша современная жизнь. И счастье, когда вот в одном приходе, как мы у отца Дмитрия, там 30 лет, и там свои периоды разные, тоже как в возрасте человека, как мы уже говорили раньше. А чаще бывает, когда человек уже возрастной, особенно связан болезнями и многими обстоятельствами, и он в том месте, где живет, где он в это время находится, туда он и ходит. И получается, что нередко там такой связи внутренней нету внутри прихода, пришли, ушли и соединился с Господом, а вот такой вот близости приходской, евхаристического вот такого ощущения собрания у очень многих людей вообще нету. И мало того, так жизнь наша устроена, наше общество, вот, общество потребления, что мы разбиты и становимся какими-то индивидуумами, автономными достаточно, связанными своей семьей, и часто сил-то хватает только на самых близких людей. И что тогда получается, если нет этого ощущения евхаристического собрания, значит, твоя жизнь духовная, она неполноценна?
А кто может из нас ударить себя в грудь и сказать, я живу полноценной духовной жизнью?
Ну, хотя бы стремлюсь.
Ну, вот иметь надо жажду, стремление к этому. Другое дело, что когда жажда евхаристическая, литургическая отсутствует в человеке, вот этот вопрос, а как ее вообще вызвать, спровоцировать?
Разгревать, да.
Да, как, что нужно для этого? Опять же, знаете, давно уже подмечено, что как в древности христианство было сосредоточено в больших городах, крупных там населенных пунктах, так и сейчас, последние 30 лет, это так. Вот вы говорите, бежать в пустыню, да. Ну,
это
да.
Не я говорю, ну, не вы, так да. Многие
ну,
стремятся.
Ну, да, ну вот. Ну хорошо, что если ты побежишь в пустыню с каким-то уже опытом, бывшей такой качественной, да, литургической жизни, полноты некоторой, а если у тебя этого опыта и не было. Духовного кормления серьезного не было, и духовного советования, и опыта какой-то соборной молитвой. Ты там в пустыне этого не найдешь, а с чем ты туда придешь?
Мало того, там может и не оказаться ничего, вот в пустыне-то в этой. Кто, вот кто будет вот, тебя кормлять, всего, и как ты будешь скорее, причащаться, да.
Вообще. Скорее всего, может, природа будет еще ничего вокруг. Пустынная природа, там сосны, ели, комары и так далее. Может, какая-нибудь река, озеро, море, все красиво, но во всем остальном может оказаться в плане духовном вообще голая пустыня, куда ты прибежишь с самим собой, каков ты есть, и что с этим всем делать тогда?
Ну, мы, конечно, на Марию Египетскую большинство людей-то не тянем, честно говоря, вообще
да,
не тянем.
Да, Мария Египетская – это все-таки исключительный пример, а не общий для подражания.
Батюшка, вот если вы заговорили сейчас на этих красотах в пустыне, мы не можем не вспомнить о том, что сейчас происходят климатические бедствия, и даже возникает невольное ощущение, что, как это ни покажется конспирологическим, кажется, что и это какое-то рукотворное все происходит, ну, во многом, очевидно, и поджоги, и пожары вполне могут быть рукотворными, о чем нам сообщают тоже наши СМИ, так сказать, но почему-то самое печальное – если люди в старые времена, они знали, когда что-то случается, что нужно покаяться, идет какой-то общий призыв к покаянию, происходят крестные ходы, ну, происходили, то усиливается молитва, больше людей приходят в храмы. Но надо сказать, что сейчас, да, какая-то часть людей ушла, но появились новые лица. Но нет среди людей, даже в разных странах, это как показатель действительно какой-то апостасии, нет ни призывов таких ярких, нет ни в людях стремления именно к Богу обратиться в этих ужасах. Вот в чем беда. Ведь кажется, все так очевидно, как будто на ладони. А вот ничего не происходит в людях в массе в своей. Вот даже примеры из Греции. Сейчас были пожары, несколько случаев уникальных, совершенно из ряда вон выходящих, когда вот там, где мощь Иоанна Русского, пожар остановился. Прям вот круг можно провести, причем сухие листья за этой чертой. Рядом с монастырем, и там ничего не загорелось. И таких несколько примеров ярчайших. Об этом сообщили так скромно какие-то православные СМИ. Но вот такое, чтобы какой-то был вот возглас, как будто не хватает древних пророков или уровня какого-то определенного, чтобы. Наверное, сейчас время, очевидно, юродства, необходимости в юродстве. Вот у нас единственный человек вот такой из мирских людей, Царство Небесное, мы имели счастье его знать, Петр Николаевич Мамонов, который бесконечно говорил о покаянии. Но это харизматичный, уникальный человек, который вывернулся весь, не побоялся это сделать именно ради пользы ближнего своего. То есть он все время говорил о перемене жизни. Но вот так вот грандиозные, ужасные уже евангельские бедствия происходят, и ничего в народах вот такого явного ничего не происходит.
Ну, кстати, Мамонов, он мог в этом смысле быть убедительным юродивым, потому что он был Мамоновым. ну, соответствующим там рок-музыкантам, актерам, себя ярко проявившим в прошлом именно на этом поприще. А если бы он, допустим, не был ни музыкантом, ни актером,
у него площадок бы не было.
У него, его юродство бы вообще ни для кого никак не звучало бы.
Думаю, но это особое там... служение у него, да, допустим.
Здесь в чем проблема, тоже парадокс-то получается, что чтобы что-то в современном обществе прозвучало, для этого нужны определенные действия в жанре медийном, так сказать. Ты должен быть некой раскрученной медийной персоной, а не просто святым подвижником, так сказать. Потому что ты можешь на самом деле быть и вполне, так сказать, подвижнической жизни, но если у тебя не будет, выражаясь современным языком, что называется, продвижения в медийной сфере, то это может совершенно особо никого и больше не волновать, и никого ни к чему не мобилизовывать. Ну, хотя, с другой стороны, очевидно, что еще есть промысел Божий. Благо бы человек был он по-настоящему свят, Господь, наверное,
найдет
какие-то, да, способы, пути, но все-таки вот эта вот современная ситуация с медийным публичным пространством, она очень-очень непростой все равно оказывается, потому что даже внутри современных информационных площадок, ну, то есть поля информационного, все давно приобрело в плане информационном такой вал информации, который складывается не просто каким-то мозаическим образом из отдельных каких-то фрагментов, а управляемым образом. Но это очень такое массовое воздействие на ум и сердце человека, в котором различить вот те или иные как раз такие, казалось бы, точечные воздействия, отсортировать человеку очень сложно. И это тоже представляет довольно серьезную проблему в плане манипуляции сознанием, потому что прежде всего человеку-то, конечно же, внушаются идейные какие-то вещи, связанные с чисто материалистическим взглядом, безбожным, по сути, на вещи, на смысл жизни и смерти. И здесь еще можно добавить, что, как кто-то тоже заметил, в плане таком общекультурном, ну, например, чтобы, там, я не знаю, в XIX веке в великой русской литературе появился там Толстой и Достоевский, нужно, чтобы была масса еще других, никому сейчас неизвестных писателей. То есть должны были быть десятки и десятки, там сотни Бабарыкиных там, и так далее. А в ситуации, когда в плане нравственно-духовном общее состояние народонаселения – это скорее как раз-таки нравственная какая-то дезориентация по многим причинам, и в том числе вот такого массового информационного воздействия идейного, то, собственно говоря, духовным гигантам из какой почвы возрастать? На самом деле, мы это со всеми вот своими немощами, мы действительно малое стадо. У нас ведь воцерковленных христиан, живущих жизнью, пытающихся, имеющих жажду жить литургически, евхаристически, довольно небольшой процент к всему-то народонаселению. А все народонаселение, оно что исповедует, чем оно живет, чем оно руководствуется, и какие действительно страхи на него в первую очередь действуют. Потому и общая картина такая, не только в России, разумеется. Ну, в России, может быть, даже еще
получше.
Говорят, там на Западе еще хуже.
Да, но если так брать, всегда было малое стадо и переквашивало 12 апостолов и дальше. Но какое горение было, значит, все-таки упирается все в то, что ни холоден, ни горяч. Это касается именно нас, христиан, в первую очередь. А так выходит. Спрос-то больше всего с нас мало, но, значит, вот мы уже в этой стадии этой церкви, которая брать обращение к церквям в апокалипсисе. И если не холоден, не горяч, мы помним грозные слова Божьи: «Извергну из уст моих». Но, может, все-таки какая-то картина. Вы знаете, вот когда я смотрела «Крестные ходы» на Украине, многострадальные, которые у нас в ток-шоу представляют не лучшими представителями, чтобы не сказать хуже, и натаскивают славянский народ на народ, но когда смотришь, насколько крепкое уже прошедшее некое горнило испытаний сейчас церковь на Украине, и что ей еще предстоит, мы можем предположить. И когда видишь тысячи людей с детьми, которые не боятся, а там ведь гораздо хуже медицинская обстановка и политическая, а с другой стороны получается вот такая мощная сила, столько людей на крестных ходах. У нас такого, к сожалению, не видно. У нас нет этого. Ну, вот известны Екатеринбургский и Великорецкий крестные ходы. Но ведь с пандемией что получилось? Шли люди, которым раньше выставляли воду, еду, там помогали, даже воды не давали. Мало того, да и благословения-то не было. Ну, хорошо, сейчас прошло время, многие вакцинированы, кто-то не вакцинирован. Но у нас этого нету. У нас нет такого, нет какого-то единства, нет какого-то подъема вот такого пока видимого. Очевидно, не пришло время, или мы уже настолько... Все-таки Украина пережила очень много потрясений, сильнейших церковь особенно. И как-то вот, ну, они более сплоченные, правда. И слава Богу, что это так. Поэтому даже, кстати, с Украиной, с которой обстоят дела очень грустно, с одной стороны, но в духовном плане, может быть, и не так грустно. Может быть, у нас в чем-то и похуже даже. Не берусь судить, но вот такого единства и вот такого подъема, который видишь там, в таких жесточайших сложностях, тут трудно заметить. Что вы об этом думаете?
Ну, здесь сказывается такой печальный, можно сказать, феномен общего упадка некого народной жизни. Ну, если использовать определенную терминологию, оскудение пассионарной энергии. Это, наверное, свойственно, может, на другом уровне, не только там России, Руси, это и на Западе, и в Соединенных Штатах происходит, и в Европе, которая еще более старая в этом отношении. Вот. Ну, в Штатах мы знаем, там по причине роста афроамериканского, да, черного, у нас еще можно это слово, наверное, произносить, да, население, там уже появилось не одно поколение, которое, в принципе, не работало и работать не хочет, и не будет хотеть, а живет на пособие. И трудиться всерьез не желает. Так у нас что-то подобное начинает происходить. Ведь если почитать, работодатели жалуются, что сейчас, с одной стороны, многие жалуются, что вот там ругают правительство, ругают президента, жалуются, что там нет работы, там. А в то же время работника найти, который был бы согласно, честно, с полной отдачей работать, я так понимаю, ну, в границах определенной там зарплаты, может, не самой большой, достаточно непросто. Работодатели жалуются часто на молодых людей. Такого год раньше не было, что все берут на работу, договариваются. Такого числа Восток должен выйти на работу к 8:00. Человека нет. Ему, в конце концов, начинают звонить, спрашивать, узнавать. А я и не хочу. Ну и так далее. И это не единичный случай далеко. То есть, вот эти вот направленность, парадигмы, так сказать, можно сказать, развитие общества развитого потребления – и внушение определенных, так сказать, стереотипов того, как, для чего и в каком стиле и образе нужно жить, оно приводит к такому результату. Батюшка. Что многие просто уже трудиться, мобилизовываться, жертвенно служить там как-то, я уж не беру там церкви, а вообще не хотят. Увы, былой, который чуть ли не все 20-е столетие мобилизационный ресурс, так сказать, на котором Советский Союз активно ехал, он уже иссяк.
Да, но учитывая, что у нас разрушалось планомерно образование и разрушалась система воспитания школьного в первую очередь, а параллельно шло насаждение идет источников, так сказать, псевдокультуры, что удивляться? Это во-первых. Но я знаю кучу историй совершенно противоположного плана, не с точки зрения работодателя, а дети, друзей, которые имеют высшее образование, они не то что по профессии не могут сейчас устроиться, и чтобы там какие-то перспективы были, они не могут даже на более-менее какие-то достойные места попасть. Это сейчас огромная проблема с трудоустройством. И как себя ведут работодатели, которые хотят жертвенного служения, а при этом очень свои интересы блюдут, мы тоже знаем.
Здесь причина в том, что в обществе, в отношении государства, там работодателей, я не знаю, там тех или иных сфер, здравоохранения. В принципе, со стороны народа нет доверия. И по многим причинам, и отчасти даже и справедливо, потому что это доверие, оно подрывалось десятилетиями предшествующей истории, вот, и тут удивляться не приходится. Но, понимаете, общие тенденции к тому, чтобы не пахать, она уже давно развивается и на Западе, и у нас. Я уже, как говорится, тоже не первый год служу и сталкивался с разными там сферами жизнедеятельности там прихожан, людей и так далее. Все-таки, как ни крути, количество такого вот как бы пассионарного, активного, энергичного народа, среди русского народа, среди жителей больших городов, оно очень серьезно сократилось за последние десятилетия. С этим спорить бессмысленно, это так. И это все, конечно, сказывается на общей картине.
Батюшка, и в завершении, все-таки очень важных глубоких вопросов мы коснулись. И все-таки в завершении вот подведите некий итог, потому что вы сказали о очень важном, о важности Евхаристического собрания, о таких глубинных вещах. Спасибо вам большое за это. И хотелось бы некого такого заключения.
Я вот в плане того, на что нам надеяться, так сказать, в плане общей церковной истории, я прежде всего уповаю, что промыслом Божиим соборный разум Русской Православной Церкви, он все-таки постарается вот эту очевидность веры христианской сохранить. И надеюсь, что в ближайшем будущем будут какие-то соборные формулировки и решения. Не только мнения отдельных иерархов, так сказать, а вот именно проявление соборного разума Церкви, который живет и действует Духом Святым, который все-таки вот эту тенденцию идти за страхом человеческим, а не страхом Божиим, переломит. И действительно, все-таки соборно мы будем исповедовать опыт жизни христианской, такой, каков он должен быть, действительно очевидный для христианина, которым прежде всего страх Божий руководствует, чтобы вокруг не происходило.
Спасибо за глубокий, серьезный разговор. Всех вам благ.
Храни всех Господь и укрепи нас.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым о важности качества Евхаристического собрания и о других внутрицерковных проблемах. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.